Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Методы поклонения Богу.
Бесконечное и вездесущее сознание может ощутить движение разума и тела. Когда исчезают помехи понятийного мышления, само сознание светит как высшее существо.
Когда исчезают помехи понятийного мышления, божественное сознание светит. Оно светит всегда, но помехи ума мешают. Очищение сознания, очищение самскары – это устранение завесы. Разных видов изъянов ума мало. Такое очищение осуществляется джняной-йогой, раджа-йогой, бхакти-йогой. В конечном счете мы должны прийти к полностью чистому состоянию. Сама по себе душа содержит в себе частицу Бога, но из-за нераспознавания она не может с ней воссоединиться. Притяжение тела, притяжение индрий, притяжение материального мира, притяжение пяти оболочек влияет на душу так, что она не может соединиться с этой божественной частицей. Вопрос, как очистить ее? Вся жизнь садху – это очищение себя. На начальных стадиях мы должны подумать над тем, как изменить свое отношение. То есть очищение означает изменения в жизни, например, изменить отношение к Богу. Глубоко задуматься, что есть Бог, где Он пребывает, какова моя связь с Ним. Как вот часто мы думаем Бога, о Боге, как часто направляем свой ум на Него. Насколько глубоко мы любим Бога. Насколько у нас есть взаимность еще с Богом. То есть бывает неразделенная любовь есть. Мы любим Бога, любим, а взаимности нет. Эта взаимность очень важна. То есть любовь к Богу может быть безответной, а может быть взаимной. Взаимное означает, мы получаем благодать, нисхождение ануграхи. И вот изменить свое отношение к Богу означает сделать его из неважного важным. Сделать Бога первым номером, а себя вторым. Сделать восприятие Бога, любовь к Богу, познание Бога номер один, номером один. Сделать его главным центром в своей жизни. Я проповедую лет 25 точно. И сначала мне казалось, что стоит людям дать техники, медитации, ведь это все так понятно. Ну вот же, вот бери и практикуй. И люди будут один за другим как бы входить в самадхи. достигать просветления. И я несколько лет посвятил свою жизнь как бы передаче таких практик, техник, интенсивных практик. Но затем что-то я увидел, как бы, что отношение к этим методам и практикам какое-то, скажем так, ну не то, которое я ожидал, прохладное. Я начал размышлять, в чем здесь дело, почему как бы. Я пришел к выводу, что техник мантр медитаций, лучших методов пранаямы и визуализации недостаточно, если нет Бога в центре, если нет такой любви к Богу, если нет такой преданности. Мне почему-то казалось, что она есть как бы по умолчанию, что это... Ну чего здесь как бы говорить? Ну понятно же все. Но на самом деле это нужно воспитывать с годами. Как поставить Бога в свой центр, как жить Богом, как дышать Богом. А потом уже, когда встает деталь уже, а как именно здесь вот еще лучше, вот тогда техники мантры, медитации, пранаямы сработают. Есть йоги, которые могут в перевернутой випаритакаране, в перевернутой падмасане делать двойные кумбаки, визуализацию. Очень выглядят потрясающе. Я сам такие практики делал. Вы садитесь в випаритакаране, затем складываете ноги в падмасану. Это секретные пранаямы. Затем делаете кумбаки, тройные бандхи на вдохе, на выдохе, визуализации. Скорейшие техники достижения самадхи, ситхов. Но если любви к Богу нет, и если изначально мотивация как бы не освящена такой стремлением к Богу, все это техника, 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 техника. И эго любит техники. Оно вполне себя чувствует сильным, когда оперирует техниками. Я знал такого человека. Он сегодня с молитвой работал. Как ты можешь работать с молитвой? Эта молитва работает с тобой, потому что ты не можешь работать с Богом. Это Он работает с тобой. Ты можешь только открывать свое сердце Ему. Но вот эго, оно... делает все таким рабочим материалом для удовлетворения своих целей и амбиций. Даже йогу, даже путь к Богу, даже молитву. И вот изменить свое отношение к Богу означает поменять местами, поставить Бога на первое место. Как ведь Бога тоже все пытаются эксплуатировать. Целитель. У нас Бог дай энергии. Сейчас мы начнем. Так? То же самое. У Бога все просят то, чего им надо. Чего не хватает в этом материальном мире. Там энергии, успеха, силы, влияния, магических способностей. Но изменить свое отношение к Богу, значит, просить у Бога только одно. Преданности Богу. Вот. Самое главное. Любви к Богу. Самоотдача. Это самое главное. Это подобно тому, как мы говорим, мы думаем, я буду счастливым, если я получу то-то и то-то. А здесь мы думаем иначе. А я не хочу ничего, чтобы сделало меня счастливым. Я хочу сам быть счастьем. И вот когда мы просим преданности Богу, любви к Богу, самоотдачи, мы не просим нас сделать счастливым. Мы хотим сами стать счастьем. Потому что Бог – это счастье. Это основа всех других маленьких видов счастья. Вот это изменить отношение к Богу. Сделать его номером один. И когда мы делаем, принимаем это решение, что я решил сделать Бога номер один в своей жизни, значит, у нас зародилась истинная такая настоящая вера. И здесь дальше все просто. Сделал его номером один, все время помнить о нем. Это называется смарана. Никогда не забывать о нем. И когда вы все время помните о Боге, это уже дальше выливается в созерцательную практику. И вот здесь уже, вот здесь-то и нужны наставления гуру, как именно о нем помнить. Он расскажет там про Атмавичару, про 10 санкальп, про Шамхави Мудру. Это уже разные техники памятования о Боге. Но изначально это, этому должна предшествовать работа, когда мы Бога делаем номером один. Изменить отношение к жизни также. К внешнему миру, материальному миру. Когда мы делаем Бога номером один, то к жизни тоже мы вырабатываем свое отношение, отношение как садху. Например, с точки зрения адвайты, рассматривая мир как иллюзия, как сон. С точки зрения тантры, рассматривая мир как лилу, игру божественных энергий. С точки зрения относительного мира, рассматриваем мир как проявление сансары, как проявление тела Бога. Здесь есть над чем подумать вообще. И отношение к жизни. Это означает определиться со смыслами, ценностями и целями. Ведь мы действуем и живем вот именно так, потому что мы попали уже в клетку смыслов, созданных социумом. Но я не говорю про вас конкретно. Вы-то как раз из нее немного выбрались. Но в общем мы живем в домах, мы живем в отношениях определенных, ходим в одеждах, потому что так социум продиктовал и так нас он образовал. Мы полностью находимся в этой обойме смыслов, ценностей и целей. И мы пользуемся ими также до сих пор. Изменить отношение к жизни означает, что мы ставим Бога в центр, ставим путь освобождения, путь садханы в центре. Через это строим все отношения с жизнью. Почему я живу так, а не иначе? Потому что у меня есть старое отношение к жизни. Изменение отношения к жизни означает смена приоритетов на божественное, на постижение Бога. Вот если у меня меняются приоритеты, то и окружающий мир вокруг меня тоже меняется. Также изменение отношения к своему телу. Свое тело йоги, садху, тантристы воспринимают как алхимический котел, как тигель для выплавления, для производства алхимической реакции. Это очень драгоценное тело. Оно не предназначено, чтобы его использовать на какие-то внешние развлечения, на наслаждение, на что-то такое, что утрачивает смысл человеческого существования. Оно предназначено, чтобы переплавлять его энергии в божественные. И надо понять, как заново относиться к своему телу. А понять его просто невозможно. Его надо почувствовать, надо очистить каналы. Мы не поймем свое тело, пока не очистим каналы. Надо почувствовать чакры, надо развязать узлы в наде, надо пробудить кундалини, много чего надо сделать. Тогда отношение к телу изменится, и реакция на его движение, на его эмоции, на его чувства тоже должна полностью перемениться. Тело из диктатора, которое нам диктовало, а мы послушно выполняли его желания, становится нашим союзником, партнером в духовной жизни. Оно перестает нас одолевать жадностью, гневом, вожделением, привязанностью, всеми теми кармами, которые есть. Оно помогает нам на пути переплавления кармы, на пути божественной алхимии. Также изменить отношение к людям. Отношение к людям и свои отношения с ними, например, на чистое видение. В учении тантры, анутары тантры. Мы по-другому смотрим на людей. Мы смотрим на людей, основываясь на философии бимба-пратибимба. Бимба – Господь, пратибимба – Его отражение. Бог есть изначальный принцип, изначальный образ, а все формы, в том числе и люди, являются Его отраженными образами. Это воззрение бимба-пратибимба-вада, образ и отражение, которое позволяет видеть божественное во всем, является основой для чистого видения. И даже если мы сразу не видим отражение Бога в других, по крайней мере, мы пытаемся. Это значит, надо полностью сменить критический менталитет, оценочное суждение и пытаться видеть божественный источник в каждом человеке, в каждом живом существе и в практикующих. И отношения с людьми изменить также. Если это проявление божественных энергий, то как приветствовать их? Как с ними разговаривать? Как думать о них? Все это предмет чистого видения. Поэтому мы делаем намасте. Поэтому мы стараемся соблюдать самаю чистого видения. И сначала в отношении с практикующими. С гуру, с садху, особенно с более опытными. Затем со всеми самайными братьями. А впоследствии надо распространить на всех людей, а потом на всех живых существ во Вселенной. При этом не утрачивая различающую мудрость в относительном. В конечном счете осознать все эти божественные энергии как проявление своего божественного сознания. Вот это изменение отношения к людям. Например, жил человек, семья, родители. Затем он начинает менять отношения и видит, понимает, что жил среди божеств, но не понимал их, среди иллюзорных тел Бога. И недаром в ведической традиции отец олицетворяет Брахму, гость олицетворяет Вишну. Я не помню, там еще олицетворение брат, сестра, что олицетворяет. Это в Ману Самхите описано. Мы приходим к пониманию божественности нашего окружения, а в конечном счете понимаем, что все это есть проявление нашего чистого ума. Вот одно открытие за другим. Это изменение отношения. Когда мы понимаем, что мир совсем не то, что мы думали, совсем не то, что кажется. Мир есть сам Бог, но скрывающийся за именами и формами, очень успешно и искусно от нас скрывающимся. И даже когда мы практикуем, он дает как бы так намеки, обещания, типа «приду, появлюсь, жди». Мы ждем, думаем, когда же он появится. Озарю, благословлю. И мы все в догадках думаем, когда же придет, как появится, что мне делать еще. Все так очень неясно в взаимоотношениях с Богом, очень туманно. Но по мере очищения ума все эти знаки становятся все более ясными, и отношения с Богом становятся все более прозрачными, более близкими. И зарождается понимание Бога, любовь к Богу, преданность к Богу. Это тоже изменение отношения. Также нужно изменить отношение к ощущениям, мыслям, эмоциям, к пране, эмоциональным состоянием, энергиям, которые двигаются в теле, желанием. Это все выражение нашей кармы, но как подчинить их, как растворить, чтобы они перестали быть нашей кармой и стали изначально чистыми, божественными. Затем самое сложное, самое тонкое – изменить отношение к своему уму и эго. Бывает, ученик приходит, говорит, вот такой-то человек меня раздражает. С таким-то вот такие проблемы. Я сержусь, я в гневе. Гуру говорит, а гуру, улыбаясь, как будто никаких проблем нет, говорит, да это не с тобой, не переживай, это не ты гневаешься, это твоя карма гневается, а ты чист, светел, свободен. Ученик не может понять, о чем он вообще говорит. Это же я имею проблемы. Или у меня привязанность. Я переживаю. Гуру говорит, да это не у тебя привязанность. Ты что-то путаешь. Это у твоей кармы привязанность. А ты сам свободен, вайраги, бесконечен, чистый, светел. Тут ученик чувствует, что что-то он не понимает вообще в ходе мыслей гуру. Что гуру как-то совсем под другим углом зрения на ситуацию смотрит. Он думает, ну раз так пошел разговор, надо как бы понять, что же гуру имеет в виду вообще. Почему он так говорит? То ли он шутит, то ли он не поддерживает вообще такую работу сознания. То ли он говорит из другого уровня знания. И вот здесь наступает изменение отношения к уму и эго. Когда в результате вивеки получается отделение, обретается вайрагья. И когда мы изменились достаточно, и вот все эти изменения с нами произошли, то мы понемногу перерождаемся в другого человека. Вот этот душевно-телесно-умственный человек перестает иметь власть над нашим истинным «я». Наше истинное «я» зарождается как божественная частица осознавания. И вот эта божественная частица осознавания, самость, атман, вот только она достойна лицезреть Бога. Только она. Ум недостоин, не может. Телесные глаза недостойны, не могут. Астральное тело, душа недостойна, не может. И вот когда эти изменения происходят, мы обнаруживаем в себе атман, состояние турья. Мы его можем обнаружить в бодрственном состоянии, во сне со сновидениями, в любом. Но это будет не телесное, не умственное, не астральное, это будет божественное. И вот когда мы его обнаружим, это и есть наш атман, наша подлинная суть. И вот эта подлинная суть, она способна лицезреть Бога, воспринимать Его божественную милость, пребывать в Боге, по-настоящему чувствовать Бога и любить Его. И задача ученика, обучаясь так развить вивеку, чтобы определить в себе измерение турьи. Это подобно чему? Ну, как учиться на музыкальном инструменте. Ученик берет ноту фальшивую, берет еще фальшивую. Гуру говорит, вот сюда нажимай. Он берет ноту, да, правильно. Вот держись вот этой мелодии. Значит, турья обнаружена. И когда турья обнаружена, мы можем установить отношения с Богом. Мы можем видеть Бога, чувствовать Бога. Вот отсюда начинается способность памятования Бога.
Это само по себе создатель Брахма, Вишну, Шива, Индра, Солнце, Луна и Бог. Некоторые из этих богов не заблуждаются в космической иллюзии. Они воистину части бесконечного сознания, разделяющие его истинную природу, как раскаленное железо разделяет истинную природу пламени. Однако никто из них не был действительно создан бесконечным сознанием и не может существовать вне его. Это не более чем понятие, просто некоторые из них плотнее других. Невозможно описать протяженность таких понятий, возникших в непонимании. Можно выразиться так. Высшее существо или бесконечное сознание есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других. Только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться. Но нет смысла приглашать его при этом. Никакие мантры не подходят для поклонений. Оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «Я» всего. Понимание бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения Ему.
В тантризме, когда поклоняются божествам, энергиям, подразумевая, что через энергии можно как бы выйти на самого Бога. читают мантры, делают приглашение божества или визуализацию. Но чтобы постичь самого Бога, мы должны пойти за облик божества, за мантру, за визуализацию. И когда мы прямо исследуем божественную реальность, это называется брахма-вичара. С одной стороны, брахма-вичара – это такой очень четкий, очень строгий, очень ясный процесс джняна-йоги. Когда мы зарождаем брахмакара-вритти, определенные колебания ума, и как нож в масло проникаем в брахмана силой своего исследовательского сознания. Кто имеет сильный ум джняна-йоги, он может это делать. Брахмакара вритти, вичара спанда. Это значит, наша устремленность нашего тонкого сознания проникает в абсолют, исследует Бога, как космос. С другой стороны, если человеку со складом бхакти-йоги сказать про брахмакара вритти, вичара спанду, он так посмотрит озадаченно, скажет, ну да, да. Но это ему ничего, как бы. Как это почувствовать? Поэтому другим языком можно сказать, что это любовь к Богу, это преданность Богу, это страстная устремленность к Богу, как устремленность влюбленного к своему возлюбленному человеку. Вот на что это похоже. Если у вас нет задатка ума джняни, то ориентируйтесь на это определение. Это страстная любовная преданность и устремленность к Богу. Такая устремленность к Богу бывает в разных расах. Шанта-раса означает нейтральное состояние. Нейтральное состояние подходит для джняни и созерцателей. И здесь отношение к Богу такое более обезличенное, как к природе, ну, только осознающей природе. Дася-раса, то есть вы на равных с Богом, как бы Бог так и вы рядом. Но если вы не великий джняни, от этого равенства вам как бы тоже так, ни холодно, ни жарко. Потому что очень сложно с безличной реальностью, подобной природе, подобной небу, как-то и смириться с ней, и преклониться, и бхаву почувствовать, и благоговение. Потому что собственные кармы, они затмевают это. Слишком тонко, слишком неуловимо. Но для джняни это работает. Для великих философов, для гениев, таких как, например, там Гегель, Шопенгауэр, если такой ум, это сработает. Есть другая раса, дасья-раса. Дасья-раса означает, что вы делаете Бога бесконечностью, а себя нулем. Дасья означает слуга. Вы выстраиваете отношения с Богом, как между слугой и господином. И вы ставите своей единственной целью ублажить своего господина, служить его, проводить его волю, максимально быть ему преданным, быть внимательным к каждому его слову, каждой мысли. Это полное состояние вот такой преданности, когда вы думаете о господине непрерывно, когда вы хотите только угодить своему господину. Настраивайтесь на любое его мельчайшее желание. И в стадии дасья-раса йогин должен думать, как я могу служить Богу. Вот он утром только открыл глаза и сразу память. Есть Бог. Как я могу служить моему Богу в данный момент? И надо понять, служить это не значит что-то вскочить и делать. Служить это состояние души. Это значит открыться и быть проводником божественной реальности. Конечно, служение на относительном уровне может проявляться и как действие, и многие вещи. Но речь идет о внутреннем акте открытости потоку божественной милости, когда мы чувствуем реально, что мы проводники божественной воли, что мы его руки и ноги, что мы вот это единство очень тесно чувствуем в роли слуги Бога. Поэтому про святых часто говорят, что они руки и ноги Абсолюта. Вот если они в самадхи или в джняна-созерцании, они в шантарасе, в ровной, когда есть полное единство. Если они в относительном поведении, то они чувствуют себя вот такими проводниками, руками и ногами Бога. Есть другая раса, вацалья раса. Эти расы описаны Нарадой, Бхакти Нарада Сутре. Вацалья раса – это родительская любовь к Богу. Это отношение к Богу с такой преданностью, с такой тщательностью. Вот как родитель любит своего ребенка, он заботится о каждой мелочи. Он ничего не упускает, он опекает Бога постоянно. Это такое ревностное служение Богу в мелочах. Когда я все, что я делаю, это вот моя забота о Боге, личная, персональная ответственность. Вот родитель несет ответственность перед ребенком, за ребенка. Так и в вацалья расе есть такая ответственность за Бога. В вацалья расе, если я делаю что-то, то я делаю это для Бога. И стараюсь делать лучшим образом. Я не могу это сделать плохо, потому что я же это делаю для Бога. Если бы для себя, можно было бы как-нибудь. Ну, другие тоже. Но для Бога я ничего не могу сделать плохо. Я не могу ему поднести что-то. Я не могу плохо вымыть посуду. Если я мою для себя, ладно. Можно из грязной тарелки иногда поесть. Для других, ну, тоже как бы не бары, так? Но если я мою для Бога, то я стараюсь для Бога сделать тарелку самой чистой. Я рассматриваю каждый акт своего служения как подношение Богу. Я не могу для Бога что-то сделать нечисто, слабо. И это прежде всего состояние ума. На физическом плане мы можем действовать так же абсолютно, как и в Шантарасе. Это прежде всего состояние ума пребывать в таком совершенной ответственности перед Богом. Наконец, есть еще Мадхури раса или Шингара раса. Это раса преданности Богу как любимому существу. Как у возлюбленных есть отношения супружеские. Это отношение к Богу, как к тому, кого ты любишь полностью своей душой, телом, всем, что у тебя есть. Когда ты вступаешь в очень такие глубокие, интимные отношения с Богом, как с личным таким существом. Шрингара раса связана с анандой, с переживанием блаженства. В Шрингара расе есть непрерывное блаженство от таяния энергии в чакрах, потому что задействованы все праны в любви к Богу. Это жизнь в постоянном блаженстве, наподобие как гопи испытывали любовь к Кришне, как Мирабхай испытывала любовь к своему Иштадевате. Шрингара раса есть в вайшнавских традициях. Она двойственная. В Ниргуна Бхакти она означает, что любовь к Богу достигла самой сути пран, энергии в теле. И вот когда в одной из раз мы устанавливаем связь с отношением, отношения с Богом, наше созерцание, наша практика становятся осиянными светом благодати, светом благословения ануграхи. Шактипатха непрерывно изливается. Мы чувствуем, что мы всегда под божественной благодатью и никуда от него, от нее не уходим. И вот в таком состоянии каждая практика начинает давать эффект. Вы читаете мантру, делаете полноту внимания, практикуете кундалини-йогу. Каждая практика становится благословением, благой, анандой, пробуждением чистых бхав, тонкими видами света.
Бог сказал: «Так говорят о Рудре, что он есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое сознание, обитающая во всех субстанциях. Он – источник всех истоков, сущность кажущегося мира, величайшая из действий. Это есть причина всех причин и суть всех существ». Оно не является ничему причиной и концепцией существования, поэтому не может быть объектом для размышления. Это есть?
Итак, когда мы порождаем устремленность к Богу, брахмакара-вритти, то есть колебание ума, направленное на исследование божественной реальности, вичара-спанду, исследовательскую вибрацию, наше сознание, подобно стреле, устремляется к Абсолюту. В результате такой устремленности приходит знание о Боге, которое приходит как откровение. Например, бесчисленное число аспектов мы можем переживать. Если Бог есть изначальная причина всех причин, значит, все причинные, причинно-следственные связи, закон кармы исходят от божественного источника. Если Бог есть источник времени, источник пространства, источник пяти элементов, как подняться над причинностью, над временем, пространством, пятью элементами? И вот все это прозрение приходит в результате правильного созерцания с опорой на вичараспанду. То есть, когда вы пребываете в созерцательном присутствии, созерцательное присутствие генерирует вичараспанду, это называется сахадж-самадхи. В сахадж-самадхи всегда есть направленность на Бога, направленность на Абсолют. Вот когда такой направленности нет, это полнота внимания. В полноте внимания есть ясность и осознанность, но направленности на Всевышний Источник еще нет. Ее предстоит открыть. В полноте внимания есть обнаружение свидетельствующего сознания, но это свидетельствующее сознание осознает само себя, но оно не осознает Брахмана, абсолютную реальность. В естественном состоянии, если оно истина, это всегда направленность на Брахман. В этом отличие сахадж-самадхи от полноты внимания. Отличие нидитхьясаны, согласно шастрам, всегда направленность на Абсолют. От других состояний ума.
Это есть сознание во всем сознательном. Оно знает самого себя как собственный объект. Оно есть собственный высший объект. Стоп. И сознает.
Богу нет нужды знать что-либо, кроме самого себя. Абсолют не ищет ничего другого. Он знает сам себя и поддерживает сам себя. Он не ищет поддержки в чем-либо. Он не опирается на что-либо, кроме самого себя. Поэтому его называют Нираламбха. Он обладает пурнатвой или парипурна, абсолютной полнотой. Все мы, люди, чувствуем какую-то недостаточность, неполноту, чего-то нам не хватает. Отсюда есть желание. Кому-то не хватает денег, они чувствуют какая-то неполнота, вот, не хватает. Несколько сотен тысяч долларов. Обладал бы миллионом долларов, было бы чувство завершенности, целостности, какой-то полноты, удовлетворенности, не хватает. И многие люди страдают из этого. А кому-то деньги не очень нужны, но он чувствует незавершенность без любимого человека. Он был бы какой-нибудь человек, чтобы я о нем заботился, он обо мне заботился. Была бы такая целостность, полнота. У кого-то и миллион долларов, и любимый человек есть. Но детей не хватает. Вот был бы ребенок, бегал, он бы улыбался мне, я бы за ним там ухаживал, он мне рукой там по лицу вот так бы делал, я бы его кормил. Вот нет полноты, потому что родительские самскары требуют. А вот был бы ребенок, была бы полнота. У кого-то и любимый человек, и деньги, и ребенок. Но не хватает славы, признания, что мной пренебрегают, меня не считают великим, меня не считают гениальным, выдающимся. Вот, был бы я, рукоплескали бы мне или признавали великим, выдающимся, собирал бы я столпы, стадионы, вот я бы чувствовал вот эту вот полноту, завершенность, целостность. Вот каждый испытывает такое чувство неполноты. Даже Индру изображают всегда чувствующим неуверенность. Из-за его неуверенности Лакшми уходит. Он не чувствует, что Лакшми находится в его сознании. Он чувствует Лакшми, видит Лакшми как свою супругу, на которую постоянно кто-то пытается посягать. Потому что внутренней полноты он не обладает. А считается, у Вишну есть две супруги, Лакшми и Сарасвати. И чтобы они как бы ладили между собой, Сарасвати он держит во рту, а Лакшми держит у своих стоп. То есть это разные энергии. И вот считается, что если ты хочешь обладать Лакшми, ты сначала должен привлечь Сарасвати. Вот. Ты сначала должен обрести мудрость. А Лакшми сама придет туда. Лакшми всегда приходит туда, где есть Сарасвати, где мудрость. Если поселяется где-то Сарасвати, там и Лакшми. И, как правило, что происходит? Асуры делают тапасью. Силой тапасью добывают божественные знания, пробуждают Сарасвати. Лакшми откликается и тоже приходит и поселяется. Что они делают? Они бросают Сарасвати, думают, все, она уже получена чего-то. И пытаются наслаждаться Лакшми силой, влиянием и прочим. И рано или поздно они цепляются и заблуждаются, совершают ошибки. Цепляются за волю, за действие, за могущество, за силу. Сарасвати, недовольная этим, уходит. А раз Сарасвати ушла, то и Лакшми там делать нечего. Бог же является парипурна, он не нуждается в чем-либо, он является полностью целостным, завершенным, самоподдерживающимся. Он опирается сам на себя, он не нуждается ни в каких знаниях, он сам для себя является знанием. У него нет двойственности, нет внешних объектов и субъектов, он является как объектом, так и субъектом. Он не является делателем, в нем нет понятия делателя, соответственно, нет и желания, в нем нет причинно-следственных связей. Он сам является изначальной причиной. Когда мы направляем свой ум на божественную реальность, мы постепенно начинаем чувствовать те великие принципы, на которых основано божественное мироустройство. И вот прозрение, откровение, эти великие божественные принципы очень важны для нашей судьбы, потому что в момент таких прозрений решается вопрос нашей судьбы, наших следующих реинкарнаций. И вот такие прозрения для садху становятся нормой, это как вспышки духа. Это значит, ануграха, шактипатхи в момент таких откровений нисходит, благодать нисходит. У многих представления о божественной благодати такие, что разверзлись небеса, и не зашел ангел, или бог, или дева. Предстал перед ним с такой улыбкой и сказал, чего ты хочешь, проси какое-нибудь благословение, как в фильмах. По своему опыту могу сказать, да, так тоже бывает. Бывает, божество нисходит реально. Вы с ним можете общаться, только не языком, а мысленно. И вы можете получать величайшее благословение от таких явлений. Но бывает и по-другому. Это не значит, что только так. Бывает небольшое нисхождение благодати, оно не проявляется так ярко, как свет, как некие трансцендентные переживания. Небеса не разверзаются в обыденной ситуации, но внезапно вы чувствуете, как тонкая струна понимания пробудилась в вас. Тонкий канал открылся, и вы прозрели какую-то истину. Это тоже нисхождение откровения, нисхождение небольшой благодати. И вот такое нисхождение у йога накапливается до тех пор, пока очень много знаний в нем не откроется, и его старое убеждение и ценности полностью не изменится. И вот накапливание вот таких небольших ежедневных откровений, нисхождений очень важно для садху. Если он пребывает в полноте внимания, в созерцательном присутствии Бога, если он зарождает страстное устремление все время думать о Боге, быть в Боге, пребывать в Боге, идти к Богу. И откуда родится такое страстное устремление? Сначала у души нет страстного стремления. У души есть страстное стремление к сансаре. Все страстно устремлены к сансаре. Надо просить благословения у своего избранного божества, у Гуру Шишья Парампары, у древа прибежища. Один святой говорил, душа должна томиться по Богу, а если она не томится, она должна томиться по томлению о Боге. А если она не томится по томлению о Боге, надо просить Бога, чтобы Он научил ее, как томиться по томлению о Боге. И вот Вичараспанда, Брахмакара Вритти, это и есть наше страстное томление, устремленность к Богу. Это не неудовлетворенность, как можно подумать. Неудовлетворенность, она имеет эгоистичную природу. Неудовлетворенность – это когда на душе кошки скребут, что-то не так у нас. И мы не удовлетворены. И наш ум не направлен на медитацию. Он не знает, чего хочет. В нем такие бродят различные желания. И он думает, то ли сюда, то ли туда. У него как бы раздрай в душе. Это совсем другое. Томление по Богу возможно только из целостности, когда все силы вашей души собраны, когда вы очень собраны, очень целостны, когда ваша вера, преданность, любовь и осознанность собираются вместе, и вы в лучшем состоянии, на пике своей духовной формы. И это томление по Богу, в нем нет ни капли такой мирской неудовлетворенности. Это такая, скорее, сладостная неудовлетворенность. Это неудовлетворенность, чтобы иметь еще больше глубины познания Бога, еще больше любви к Богу. Это когда человек получает миллион, а у него есть неудовлетворенность, мог бы получить и 10 еще. От избытка, от полноты божественного присутствия. Вот такая правильная неудовлетворенность – это переживание томления по Богу. Это и есть према, любовь к Богу, вичараспанда, брахмакара вритти для джняни. И вот зарождать такую правильную устремленность к Богу – это задача нашей практики созерцания. Созерцание не должно быть таким безразличным. Когда есть какая-то ясность, и с этой ясностью я что-то наблюдаю, эта ясность не позволит преодолеть карму, не позволит преодолеть клеши. Вроде бы я все наблюдаю, но любая клеша, любая карма, она все сбивает. Такое томление, стремление к Богу, оно обладает большой эмоциональной энергетической силой. Оно без труда позволяет побеждать клеши.
Оно есть собственный высший объект и сознает бесконечное многообразие внутри себя. Это сознание во всех ощущениях, но оно чисто и неограничено. Это абсолютная истина и потому не является истиной как концепцией.
Для Бога нет многих существ. Это для нас есть Бог и мы. Мы и другие существа. Мы и боги. Для Бога есть Он только сам. Это парадоксально. Для Бога нет нас. Бог хорошо знает, что Он один только есть. И в наших телах это именно Он сейчас сидит и говорит. Это аксиома Адвайты. Мы-то, конечно, наш ум категорически не согласен с этим. Даже если мы изучаем веданту, это не помогает. Потому что изучаем понятийный умом, а тонкие структуры ума еще да не добрались до веданты. Тонкие структуры ума убеждены-то, что они отдельны, существуют, у них есть самобытие. Но для Бога нет ни одного другого существа. Он один во всем свете только и существует. Можно сказать, он одинок. Но это не совсем правильно, потому что одиночество присуще людям. И оно сопровождается страданиями, потому что у них нет пурнатвы. Он один, и у него есть полнота, завершенность и целостность. Поэтому это не одиночество, это скорее единство. Единство, уединенность. Бог сам для себя является авторитетом. Он сам для себя является законом, правилам. Когда он творит Вселенную, он создает метрику, пространство, время, законы физики местной Вселенной. Но для него они не обязательны. То есть для Бога ничего не является обязательным. Для нас многие вещи являются обязательными. Потому что мы схвачены законами сансары, законами богов-творцов Вселенной, законами прокрити материальной природы. Например, закон времени встроен в нас, он как программа, вшитая в нас, он обязателен. И когда некоторые существа делают тапасию, боги являются к ним и говорят: ты хорошо читал мантру, делал тапасию, как ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Какой-нибудь асур говорит: хочу бессмертия. Он говорит: не, невозможно. Проси, что хочешь, но это трудно, невозможно, потому что закон времени даже я не могу отменить. Например, Хиранья-Кашипу так просил благословения у Шивы. Тогда он говорит: ну сделай хотя бы так, чтобы если я умер, то только, вот, только при таких обстоятельствах и ни при каких других. Там, чтобы я не мог быть не убит никем, чтобы я не мог умереть, вот только вот при таких. И он дает благословение. Хиранья-Кашипу получил благословение, подумал, что он бессмертен, начал притеснять богов, прохладу. Явился Вишну в облике Нарисимхи, который исполнил благословение. Но для самого бога Кала-Шакти время не обязательно. Причинно-следственной связи, карма, не обязательно. Для него вообще ничего не обязательно. Это есть сватантрия, свобода. Свобода во времени, свобода в пространстве. Свобода во всех направлениях. Свобода от понятий, от тела. Просто свобода, как изначальное состояние. Везде, всегда, во всем. Для нас можно только мечтать, если мы отождествлены с телом и пятью оболочками. Но когда мы прорываемся за тело и пять оболочек, соединяемся с божественной реальностью, этот вкус свободы и у нас появляется. Главное – сохранить трезвость, ясность и не опьяниться этой свободой. Потому что, говоря так, шепот свободы многим кружит головы, но летают единицы. И вот когда мы чувствуем опьяняющий шепот свободы, это ум может очень вдохновить. Он внезапно понимает, так в Боге нет рамок, нет ограничений, нет правил, нет ничего, чтобы его связывало. Я тоже хочу быть таким. И тогда приходит гуру и говорит: даже если твой ум свободен, как небо, пусть поведение твое будет тщательно, как просеянная мука. Соединяй воззрение с поведением, пока ты не обрел состояние божества.
Оно не сковано ограничениями понятий истины и лжи. Это воистину самый конец высшей истины или изначальной реальности. Это чистое сознание и ничего более. Оно само окрашивается желаниями или стремлениями к удовольствиям. Само становится тем, кто ощущает удовольствие, ощущением удовольствия и нечистотой, загрязняющей это удовольствие. Подобно небу, неограниченное и неразделимое, скоро оно становится ограниченным и обусловленным.
Конечно, Бог не становится ограниченным и обусловленным, но наше восприятие становится таковым. Бог как был, так и остается совершенным в своей совершенной чистоте. Чистота – это другое свойство божественной реальности. Вся сансара с прокрити, с различными материальными реальностями – это проявление различных татв. Есть пять первичных татв Вселенной, шудха-татв. Это чит-шакти – энергия сознания, ананда-шакти – энергия блаженства, Джняна шакти – энергия знания. Ичха шакти – энергия воли. Крия шакти – энергия действия. Их другие названия персонифицированы как божества. Шива, Шакти, Садашива, Ишвара и Садвидья. Вот это пять первичных татв в кашмирском шиваизме, в шиваитском тантризме. И вот эти пять первичных татв, пять первичных энергий называются шудха-татвы. Это значит чистые первозданные принципы бытия, из которых строится вся Вселенная. Энергия осознавания, энергия блаженства, божественного действия, божественной воли и божественного знания. Все остальные энергии, включая пять элементов, три гуны, наши энергии нашего тела, это уже шудха, ашудха, чистое, нечистое и ашудха татвы. И вот божественные существа Ишвара, владыка Вселенной, Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати, Парвати, их тела, умы состоят полностью из чистых татв. Даттатрея. Поэтому, когда мы их призываем, поклоняемся, нам нужно смотреть на них как полностью чистые первопринципы бытия. И соединяясь с ними в тантрийской визуализации, мы соединяемся с их бесконечной чистотой. Поскольку все они пребывают в самадхи бесконечной чистоты.
Гуруджи, а как можно еще объяснить чистое и нечистое?
Чистое, пронизанное светом Абсолюта, состоящее из шудха-сатвы, чистейшей сатвы. Нечистое, состоящее из смешанной сатвы, не пронизанное в достаточной степени светом Абсолюта, например, камень. Нечистая татва. Сознание не движется почти, не вибрирует. Оно есть, но не движется. Тело божества Творца Вселенной, уровня Ишвары, чистая сатва, пронизанная светом Абсолюта, полностью пребывающая в свободе, не связанная с Пракрити, с материей. Бог есть изначальная чистота, ничем не запятнанная. Когда мы исследуем божественную реальность, эта чистота открывается нам через форму Иштадеваты. Когда мы поддерживаем самайную связь, эта чистота становится частью нашей жизни. Поэтому очень важно поддерживать чистоту.
В этом бесконечном сознании были миллионы миражей, называемых мирами. И еще будут миллионы таких миражей. Но на самом деле ничто не возникло вне зависимости от бесконечного сознания.
Достаточно.